Спасибо, Вероника. И этим утром с новостями нас знакомит Вероника Кульганик.
И о погоде. В центральном районе в предстоящие сутки ожидается небольшая передышка в дождях. А на северо-западе европейской территории России вблизи атмосферных фронтов не исключены кратковременные дожди, а местами могут прогреметь и грозы. В Москве сегодня днем кратковременный дождь, максимальная температура 22-24 тепла, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже кратковременный дождь, возможно гроза, температура днем 23-25 тепла.
Восемь часов 8 минут московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Ливан обвиняет Израиль в нарушении перемирия. Какой ген превратил обезьяну в человека? 15 лет попытки переворота 1991 года.
Вот некоторые темы нашего ближайшего часа. Ну а 15-летие путча — наша главная тема. Поэтому мы и вопрос, связанный с ней, задаем вам. Сожалеете ли вы о распаде Советского Союза?
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода».
Ну а сейчас к другим темам. Ливан называет операцию израильского спецназа в восточной части страны нарушением соглашения о перемирии. И это мнение разделяет генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В свою очередь, Израиль утверждает, что целью операции было предотвращение поставок оружия из Сирии. Как раз оружие поставок, запрещенных тем же самым соглашением о перемирии. Рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Специальный посланник ООН на Ближнем Востоке Терри Род Ларсен заявил по прибытии в Израиль в воскресенье, что его организация ищет дипломатического решения проблемы предотвращения поставок оружия боевикам Хезболлах. Посол ООН резко раскритиковал операцию спецназа Генштаба Вооруженных сил Израиля, проведенную в ночь на 19 августа в районе города Баальбек в Восточном Ливане. Род Ларсен назвал эту акцию бессмысленной и отметил, что подобные инциденты расхолаживают страны, готовые послать своих солдат для помощи Израилю. В Иерусалиме считают, что поставки оружия Хезболлах само по себе грубое нарушение резолюции ООН. Отмечается, что несмотря на требования Совета Безопасности ООН об эмбарго на поставки сирийского и иранского оружия боевикам Хезболлах, которое отражено в резолюции номер 1701, соответствующего механизма для его осуществления пока еще нет. Поэтому израильские военные вынуждены сами позаботиться об этом. И акция спецназа в Баальбеке была осуществлена именно с этой целью. У нас была конкретная информация, что из Сирии для Хезболлах идет транспорт с оружием. Это прямое нарушение резолюции ООН, на основании которой объявлено перемирие. Вот мы и действовали против нарушения перемирия. Будь на границе ливанские войска, а также международные силы, чтобы не допускать поставок оружия, как того требует резолюция, нам бы не пришлось совершать подобные акции, заявил представитель МИДа Марк Регев. Напомню, что дислокация международных сил в Южном Ливане наряду с войсками ливанского правительства с целью сохранения мира в приграничной зоне – требование резолюции ООН номер 1701. Положивший конец ливанскому конфликту неделю назад. Однако, несмотря на это, состав, полномочия и сроки размещения сил ООН еще не определены. Глава правительства Эхуд Ольмерт заявил на воскресном заседании правительства, что в состав международного контингента ООН в Южном Ливане не могут входить войска стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем. Речь идет в основном о мусульманских странах, и в том числе Малайзии и Индонезии, выразивших готовность послать свои войска в Южный Ливан. Между тем, Израиль положительно относится к отправке итальянских и турецких войск в регион. Накануне правительство Италии объявило о готовности направить в Южный Ливан до 3000 своих военнослужащих. Вопрос о размещении в Южном Ливане турецких войск будет обсуждаться в понедельник во время встреч министра иностранных дел Турции Абдуллы Гюля с членами правительства в Иерусалиме. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
8:12 в Москве продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. «Великорусский алюминий» — так сегодня озаглавлена центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Как стало известно изданию, совладелец «Суала» Виктор Виксельберг и собственник «Русского алюминия» Олег Дерипаска договорились о слиянии компаний. В результате сделки, о которой планируется официально объявить осенью, будет создан крупнейший в мире производитель первичного алюминия. В России он займет 100% рынка. Олег Дерипаска получит 75% объединенной компании, Виктор Виксельберг с партнерами 25%. Сделка позволит реализовать мечту господина Дерипаски о превращении «Русала» в мирового лидера отрасли. А Виктор Виксельберг сможет высвободить ресурсы для проектов в химии, энергетике и коммунальном хозяйстве, а также активизации разделения бизнеса с владельцем Access Industries Леонардом Блаватником. Газета «Ведомости» тоже пишет о Викторе Виксельберге, тоже на первой полосе, немножечко иной нюанс. «Кинопроба Виксельберга», озаглавлена публикация. «Кинобизнес увлек еще одного российского миллиардера. Вслед за Владимиром Потаниным, Леонардом Блаватником и Владимиром Евтушенко им занялся и Виктор Виксельберг. Как стало известно «Ведомостям», «Ренова Медиа» вложит до 4 миллионов долларов в съемки исторического фильма «1612» о смутном времени. «Петушиные бои России с Америкой» — это заголовок публикации на первой полосе газеты «Известия». Глава Минэкономразвития попадет в историю как куриный греф, если сумеет разменять ножки буса на членство России в ВТО, пророчит издание. Установив наиболее чувствительную для Соединенных Штатов Америки зону, он перешел от слов к делу и развязал бескомпромиссную куриную войну между Россией и Америкой. Герман Греф пообещал сократить импорт американского мяса, если США нас не пустят в ВТО. Вашингтон в ответ пригрозил нам серьезными проблемами, предложив забыть про ВТО на несколько лет. Россия, между тем, уже запретила ввоз окорочков из штата Мичиган, где обнаружен птичий грипп. Все это означает, что мясо птицы в России может подорожать. Заменить мясо из Америки отечественная промышленность не сможет. Кроме высоких цен, спасти от дефицита курятины нас сможет только Бразилия. На первой полосе издания «Газета» публикация о приключениях итальянцев в Сибири. Отпускной сезон достиг пика, и одновременно настала пора критических сбоев на чартерных авиарейсах из России в Европу. Почти двое суток пришлось провести в аэропорту итальянского города Римини группе российских туристов. В субботу аэробус А310 авиакомпании «Сибирь», зафрахтованный для чартера компании «Натали Турс», не смог взлететь из-за поломки. Лишь вчера вечером близкие к истерике пассажиры дождались другого самолета, Ту-154, который должен был доставить их в Москву. Между тем, Сибирь вовсе не лидер рейтинга наименее пунктуальных авиакомпаний страны, опубликованного Федеральным агентством воздушного транспорта. Большинство претензий возникло к авиакомпаниям «Калининград-Авиа», «Вим-Авиа» и «Красэйр». Это, кстати, стало темой публикации на первой полосе газеты «Новое известие», а именно «Цифра дня» — 166 туристов. Газета размышляет о том, что пришлось пережить брошенным россиянам и смогут ли они добиться от авиаперевозчика компенсации за свои страдания. Кроме того, «Новые известия» пишут о том, что школьных медалистов лишат льгот при поступлении в вузы. Эта публикация озаглавлена «Бесценное золото».
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия сегодня завершает выплату долга парижскому клубу кредиторов. В Москве в воскресенье прошел митинг в память о троих погибших в августе 91 года защитников Белого дома. В Багдаде сегодня должен начаться второй судебный процесс по делу свергнутого диктатора Саддама Хусейна. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11:00 по московскому времени после новостей программа «Смотрим телевизор». Новый телевизионный сезон, зрительские ожидания. Об этом пойдет речь в программе. В гостях у Анны Качкаевой социолог Ирина Полуэхтова и обозреватель московского «Комсомольца» Александр Мельман. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а сейчас вновь поговорим о спорте. Сосредоточим свое внимание на двух чемпионатах мира, завершившихся вчера. Один чемпионат мира прошел в венгерском городе Сегеде. Это был чемпионат по гребле на байдарках и каноэ. Здесь венгерские гребцы были вне конкуренции. 12 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые награды. В частности, Каталина Ковач и Наташа Янич стали шестикратными чемпионками, победив на всех дистанциях в составах байдарок двоек и четверок. По 4 награды высшего достоинства в активе сборных Германии и России. Немцы при этом получили 9 серебряных и 2 бронзовые медали, а россияне по 1 серебряной и бронзовой. Что касается россиян, то все золотые медали здесь выиграли каноисты. Николай Липкин на 200 метров и Максим Опалев на 500 в одиночках, а в двойках Евгений Игнатов с Иваном Штилем 200 метров и Александр Костоглот с Сергеем Улегиным 500 метров. Всего же на пьедестал почета поднимались представители 21 страны, а чемпионами мира стали гребцы 10 государств. Что касается легкой атлетики, то в Пекине завершился чемпионат мира среди юниоров. Здесь разброс стран гораздо более велик, чем в гребле. Всего чемпионами мира стали спортсмены 21 страны, представители 44 попали в призеры. Больше всего наград завоевали представители Кении: 6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых. По 5 золотых медалей на счету китайских спортсменов, по 4 у американцев, россиян и эстонцев. Ну и одно сообщение из области футбола. Барселона стала обладателем Суперкубка Испании. В двух встречах выиграла она у Эспаньола. Сперва в гостях 1-0, а вот вчера 3-0 на своем поле. Таковы основные новости спорта на сегодня.
В Латвии из-за многокилометровых заторов на границе с Россией принято решение открыть дополнительный контрольно-пропускной пункт. А на пограничном переходе Терехово, где очереди из грузовиков в эти дни достигают нескольких километров, побывал и попытался разобраться в ситуации наш корреспондент Михаил Бомбин.
В настоящий момент на латвийско-российской границе функционируют 2 контрольно-пропускных пункта – Гребнево и Терехово. И, судя по всему, этого явно недостаточно. Многокилометровые пробки из грузовых автофургонов образовались в минувший понедельник, и на КПП Терехова скопилось более 900 грузовиков, а очередь растянулась на 20 километров. Максимальная пропускная способность КПП – 18 машин в час, однако за весь субботний день Тереховскую таможню в российском направлении пересекли всего 17 автомобилей. Транзит вообще, и грузоперевозки в частности, один из приоритетов латвийской экономики. В той же ипостаси некого транзитного коридора Латвию воспринимают и в Евросоюзе, а потому столпотворение на латвийско-российской границе премьер Айгар Калвитис назвал чрезвычайным, и были приняты меры к исправлению ситуации. В Риге состоялось экстренное заседание Кабинета министров, после чего глава правительства встретился с российским послом в Латвии Виктором Калюжным. В результате принято решение об открытии нового КПП в местечке Вентули. Ну а тем временем доведенные до отчаяния дальнобойщики перекрыли трассу и не пропускают даже легковые автомобили. С одним из водителей, Игорем, мне удалось побеседовать.
4-е сутки мы уже стоим практически безвылезно. Единственное, что есть очень хитрые варианты по поводу того, что вот предлагают за определенную взятку за 100 евро подвинуться очень близко к очереди. Жара. Продукты портятся, не знаю у кого что, у меня, например, цветы из Голландии. Может, они уже даже ростки пустили, там неизвестно, как я их довезу и что там будет.
Московские дамы цветов не увидят.
Все, дамы могут нюхать тюльпаны искусственные, потому что не получится им получить мои тюльпаны. Очень страшно находиться в смысле в чем? Не поесть, не помыться, не, извините, по нужде сходить, потому что кругом, нас много здесь. Варим, жарим, то ли на костре, то ли в машине. Спим все в повалку, очень тяжело. Я не знаю, что думают власти, как это будет проходить, как россияне, как латыши, братья думают, я даже не знаю, что придумать.
Какая причина этих пробок?
Через Белоруссию никто не хочет. Почему? Потому что там нужно платить за въезд и за выезд. Вот батька, конечно, он сам себе на уме.
Лукашенко, вы имеете в виду?
Обязательно. И через Белоруссию никто не идет из ребят. Все едут только через Латвию, потому что транзитом ближе и удобнее нам получается. Но вот эти пробки на границе, границах. Они, конечно, сократили сейчас таможенные проверки, упростили, то бишь. Но в то же время очередь стоит и стоит и движется очень медленно.
Вы думаете расширить вот это так называемое горлышко, нейтральную полосу?
Если бы они поставили, как в других таможенных пунктах, по три, по четыре полосы, с весами, с драгами большими, чтобы машины могли взвесить, это было бы очень удобно. Мы бы так не страдали. А самое лучшее было бы открыть дополнительный КПП по границам. Почему? Потому что есть места для проезда и через Латвию, и через Литву.
Думаете, политика?
Ну, это в конечном итоге да. Это действительно политика. Это просто загоняют в угол. Мы сидим где-то на границе, матери, жены, дети нас ждут, потому что они без денег. Это все страдают кругом.
Поведал один из дальнобойщиков на момент интервью 515-й в очереди. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Сегодня у нас вместо рубрики «В Америке сегодня» разговор о российских событиях, событиях очень важных. На этой неделе с 24 по 27 августа благотворительный фонд Downside Up уже в 11-й раз проводит велопробег, призванный помочь детям с синдромом Дауна. По этому поводу мы для программы «Прессинг» побеседовали с директором по связям с общественностью фонда Downside Up Еленой Любовиной и Анной Ганеевой, директором по коммуникациям компании PPE, одного из участников пробега. И прежде всего Елена Любовина рассказала вообще, что это такое за пробег.
100 человек садятся на велосипеды для того, чтобы проехать 180 километров, тем самым оказать помощь детям с синдромом Дауна в России. Велопробег проходит в Подмосковье, выставилось 12 команд корпоративных. Борьба будет проходить нешуточная совершенно. И в конце, при финише на Красной площади, все получат призы.
Пробег уже проходит в 11-й раз. Значит, соответственно, до этого прошло 10. Ну и как их опыт был положительным?
Конечно, велопробег проходит в 11-й раз. И все больше и больше компаний регистрируется для участия в этом велопробеге.
Из взносов участников складывается фонд помощи детям с синдромом Дауна?
Существуют разные формы привлечения средств. Один из вариантов – это вот нестандартная форма участия в проектах «Спорт во благо». Мы проводим различные интересные мероприятия для того, чтобы люди могли, с одной стороны, помочь, а с другой стороны, еще поучаствовать в спортивном мероприятии. Все деньги, а это регистрационный взнос, который составляет для корпоративных команд порядка $1500, они идут на программы ранней помощи.
Я тут листаю ваш пресс-релиз. Я вижу, что среди участников этого велопробега много крупных компаний. Но компании, надо сказать, преимущественно иностранные. Вот из тех, которые я знаю, тут Shell, Johnson & Johnson, Western Union, Nike, TNT. Что-то российских-то компаний не видно.
Ну, к большому сожалению, это действительно так, потому что на сегодняшний день 90% людей, которые помогают нашей организации, это представители иностранных компаний. И здесь, наверное, нужно говорить о благотворительности в целом и о доверии компаний к благотворительным организациям российским. Есть масса организаций, масса фондов и масса некоммерческих структур, которые, к сожалению, зарекомендовали себя не лучшим образом. И здесь это вопрос, наверное, не ко мне, как представителю некоммерческой организации, а к представителю коммерческого сектора, компании, которая также участвует в нашем велопробеге, компании PPE и Анне Ганеевой.
Ну вот как раз и обратимся к Анне. Ваша компания регулярно участвует в этих велопробегах?
Надо сказать, что наша компания очень молода. Она была создана в России в 96-м году. В систему все наши инициативы были приведены прошлой осенью, не ранее. Поэтому предстоящий велопробег — это первое вот такое серьезное наше участие
это
в инициативах.
Дебют.
Однако не дебют нашего сотрудничества с Downside Up фондом, но дебют в велопробеге, можно так сказать. Потому что попытки поучаствовать были и до этого. В частности, в том году один из наших сотрудников совершил восхождение на гору Килиманджаро вместе с фондом Downside Up.
У нас есть несколько проектов. Зимние проекты такие, как лыжня, чемпионат по мини-футболу, проект восхождения на такие пики. Это Килиманджаро, в этом году это был Монблан. Опять же, участники платят корпоративный регистрационный взнос. И деньги в большей степени идут в наш фонд, потому что минимальные расходы по самому восхождению берет на себя спонсор. И таким образом мы привлекаем порядка 30-40 тысяч долларов, что для благотворительной организации очень приличные деньги.
За каждую акцию, да?
Да, да, да. Велопробег приносит нам до 120 тысяч долларов, и это тоже очень серьезная, конечно, помощь, потому что некоммерческая организация не получает государственной поддержки, и поэтому вынуждена привлекать средства разными способами. Мы используем все, начиная от грантовых проектов, но чаще всего это, опять же, зарубежные проекты, бизнес такой вот корпоративный, и также частные пожертвования. И вот отдельно стоит мероприятие «Спорт во благо», о котором мы, собственно, и говорим, которое состоится с 24 по 27 число на Красной площади.
Ну и если мы как-то облечем это все в цифры, то на основании всех этих проведенных акций и 10 предшествовавших нынешнему велопробегов и всего остального, какую помощь получили дети с синдромом Дауна в России?
Только благодаря велопробегу за 10 лет мы собрали больше миллиона долларов на программы ранней помощи детям с синдромом Дауна от рождения до 8 лет. В общей сложности Downside Up привлекает в год порядка 500 тысяч долларов благодаря подобным мероприятиям. И это очень хорошая помощь, конечно, для наших деток. 27 мая у нас было очень такое торжественное событие. Мы получили в собственность новое помещение, которое находится на улице Третья Парковая, метро Измайлова. И в этом помещении работает наш центр ранней помощи, в котором получает помощь на сегодняшний день 750 семей из Москвы, Московской области и 60 регионов России. Туда приезжают семьи, в которых растут дети с синдромом Дауна, и профессиональные педагоги, логопеды, дефектологи, ну и психологи, конечно же, работают с семьей от рождения до 8 лет. То есть это тот период становления, когда ребенку нужно дать очень много для того, чтобы показать его способности и возможности. К сожалению, на сегодняшний день существует ряд стереотипов, что люди с синдромом Дауна недееспособны, что они не могут учиться, работать. Но наш фонд и, в частности, наш центр показывает, что если с ребенком заниматься, если ребенок остается в семье, что тоже является проблемой, потому что очень большой процент отказов от детей с синдромом Дауна. 85% детишек остается в специализированных учреждениях. А по статистике в год рождается 2500 детей с синдромом Дауна в России. И это каждый 700-й ребенок.
Мы беседовали с Еленой Любовиной, директором по связям с общественностью фонда Downside Up, организующего благотворительный велопробег, и Анной Ганеевой, директором по коммуникации компании PPE, одного из участников пробега, и беседу эту продолжим в конце часа. Ну а кроме того, темы ближайшие наши таковы.
Какой ген превратил обезьяну в человека? 15 лет попытки переворота 1991 года.
Вот эта тема как раз является и главной. Сожалеете ли вы о распаде Советского Союза? Так звучит сегодня наш к вам вопрос.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» правосудие. Ксенофобия и экстремизм в современной России – это главная тема программы. В гости придут известный адвокат и член Общественной палаты Российской Федерации. Слушайте радио «Свобода».
А сейчас в Москве 8:30. Время напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кении совершено нападение на посла России Валерия Егошкина. В тяжелом состоянии он госпитализирован. Автомобиль дипломата остановился на трассе вблизи столицы Кении Найроби, чтобы не сбить ребенка. В этот момент Егошкин был ранен ножом в спину. Похитив личные вещи посла, нападавшие скрылись. Израиль предпочел бы видеть Италию во главе миротворческих сил, которые будут размещены на юге Ливана. Об этом премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сообщил главе итальянского правительства Романо Проди в телефонном разговоре. Россия сегодня завершает выплату долга парижскому клубу кредиторов. Задолженность составляла 22 миллиарда долларов. В Москве в воскресенье прошел митинг в память о трех погибших в августе 1991 года защитниках Белого дома. По оценке Интерфакса, в акции, организованной Союзом правых сил и Движением «Демократическая Россия», приняли участие более 100 человек. Замоскворецкий суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела бывшего главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В Германии выдан ордер на арест задержанного ранее студента из Ливана, подозреваемого в подготовке неудавшегося теракта в поездах 31 июля. Иран категорически отказывается прекратить работы по обогащению урана, заявил представитель иранского МИДа Хамид Реза Асифи. Он сообщил, что 22 августа Тегеран даст официальный ответ на пакет предложений шести держав по иранской ядерной проблеме. В Багдаде сегодня должен начаться второй судебный процесс по делу свергнутого диктатора Саддама Хусейна. Саддам и шесть его приближенных обвиняются в организации геноцида курдов на севере Ирака. В Будапеште в воскресенье в результате урагана погибли по меньшей мере три человека.
Что касается погоды, в центральном районе в предстоящие сутки ожидается небольшая передышка в дождях. А на северо-западе европейской территории России, вблизи атмосферных фронтов, не исключены кратковременные дожди, а местами могут прогреметь и грозы. В столице сегодня днем кратковременный дождь, максимальная температура 22-24 градуса, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также кратковременный дождь, возможно гроза, температура днем 23-25 тепла.
Главной темой нашей сегодняшней программы «Время свободы» является 15-я годовщина августовского путча. Как раз 21 августа 1991 года завершилась эта неудачная попытка переворота под руководством так называемого ГКЧП. Мы на протяжении уже трех часов говорим о том, как вспоминаются и оцениваются эти события сегодня в разных уголках страны. На очереди у нас сейчас рассказ из Йошкар-Олы. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Елене Рогачевой.
Август 1991 года в Йошкар-Оле в это время тоже было неспокойно. Массовые стихийные демонстрации прокатились по всей Марийской республике. Люди поделились на два лагеря. Руководители заставляли подчиненных подписывать письма в поддержку ГКЧП, а подчиненные выходили на митинги в поддержку Ельцина, рассказывает журналист Ольга Шангареева.
Я работала на радио и многотиражной газете. Завод полупроводниковых приборов – это объединение «Изотоп». У нас было 8 тысяч рабочих. 19 августа ко мне в редакцию прибегает заместитель директора по кадрам Лагацкий и говорит, я должен выступить, поддержать ГКЧП. Потом приходит ко мне демократы наши, рабочие. Нам надо по радио выслушать, что долой ГКЧП, вперед Ельцин, Собчак, все на баррикады, листовки уже готовы. Я струсила, говорю, я не могу. Меня просто с работы попрут и в тюрьму посадят, потому что они уже с танками. Договорились так, ты в медпункт выйди. А на радио они, у них свой технический работник, они просто подключились и выступили против ГКЧП. Что тут началось, слава богу, ГКЧП у нас продержалось недолго, меня не уволили, не расстреляли.
О том, как после поражения путчистов стало жить большинство населения Мариэл, можно судить по примеру того же завода полупроводниковых приборов. Он, как и большинство предприятий республики, работал на оборонный комплекс страны, продолжает Ольга Шангареева.
Ну что, потом проходят годы, у нас начались сокращения на заводе, где-то в тот же год у нас сокращения пошли. Я вылетела в этот же год, потом этих рабочих видела, безработных. Тот же самый потом Лагацкий, замдиректора такого крупнейшего предприятия, я его видела, что он занимался извозом, как таксист. Рабочие тоже, я говорю, ну какая была бы ситуация, если бы вернулись в тот период, и в глазах у людей сомнения. И вот один, я помню, рабочий сказал, самый такой рьяный был у нас, который именно плакаты все эти рисовал. Он говорит, а я бы сейчас ГКЧП поддержал. Потому что то, как разворовали страну, как потом разворовывали наш завод, которому я бы тут дал 20 лет, что я остался без квартиры, прождал ее бы 20 лет, я, наверное, бы поддержал. Мне бы сейчас больше хочется танков.
Джазовый музыкант Борис Комаров считает, что однозначную оценку событиям 15-летней давности дать невозможно.
Если мы будем говорить о 91-м году, когда состоялся так называемый путч, я рад, что он провалился. Вот лично мне, как джазовый музыкант, стало свободно. Я начал играть, все, всякие запреты. Я пережил массу запретов, начиная с 1948 года, и, так сказать, вот теперь пошла во времена Хрущева немножко, там опять начали зажимать. В общем, то есть мы примерно отстали от джаза в стиле, от вообще всемирного исполнительского мастерства лет на 50.
Сейчас ситуация, конечно, значительно изменилась, а ностальгия по Советскому Союзу – это скорее ностальгия по стабильности, которой многие лишены. Елена Рогачева для Радио Свобода, Йошкар-Ола.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Сожалеете ли вы о распаде Советского Союза? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина обратилась к жителям Томска.
Я нет, потому что я всю жизнь хотела уйти от этого. Не хочу. И очень здорово, что это распалось. Кто как смотрит, я никогда не хотела, честно признаться, я хотела именно свободно жить. И я это получила в данное время. Я очень счастлива тем, что я не живу в Советском Союзе, а живу вот это в России.
А как сказать, ничего же не изменилось. Абсолютно. Все, кто был в Союзе, все к нам ездят нормально. Свое только у них теперь государство. А ездят нормально. Были у нас много заводов, которые делали ничто не делали. Только работали из-под палки. А сейчас работают то, что можно продать. И все.
Я не сожалею о распаде Советского Союза, но я глубоко сожалею о том, что Россия при распаде Советского Союза бросила на произвол судьбы всех тех, кто считал себя россиянами. Что Россия не обеспечила никакой социальной защиты ни русским, проживающим в республиках, ни другим народам, которые считали себя россиянами и хотели и имели намерение вернуться к этническим корням, вернуться в Россию.
Нет. Но я считаю, что все, что делается, все к лучшему. Поэтому что было, то было. Союз — это идея, которую неправильно воплотили.
Да. Ну, не знаю, как-то так все. Родное такое было. Сейчас все отдалились друг от друга. Врагами стали отчасти.
Жалею. Был порядок, была дисциплина. И знали, чего добиваюсь. Там, по крайней мере, какая-то была вера во что-то. Ой, по крайней мере, мы знали, что мы идем в отпуск. Мы знаем, что на свою зарплату мы можем объездить весь Советский Союз. В данный момент этого нет.
Правильно, что распался он. Я считаю, что все эти союзные республики, они насильно были присоединены. Мы, в общем-то, вмешивались в их жизни, вмешивались в жизнь не только своих собственных союзных республик, но и других стран. Хотя были свои плюсы где-то в чем-то, конечно. Ну, хотя бы просто вот... Хоть это звучит глупо, но стабильность какая-то была просто вот в умах. Да, сейчас, конечно, жить страшнее, но тем не менее, да, я все же таки не сожалею.
Откуда я знаю? Вы не думаете, что я слишком молод для этого вопроса? Ну, мнение, наверное, что да. Ну, потому что раньше лучше жили, мне так кажется. Лично мои родители, моя родня. Большинство людей жили в одинаковых условиях, были в одинаковом социальном статусе. И я думаю, что лучше бы он был, мне кажется.
Да. Тогда мне жилось легче, лучше и свободнее, так сказать. Хотя сейчас говорят, что это свобода, но как таковой свободы нет.
Так жители Томска отвечали на вопрос, сожалеете ли вы о распаде Советского Союза.
С ними беседовала корреспондент радио «Свобода» Мелани Бачина.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
8:39 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Продолжают нашу программу «Новости науки».
Генетики из Центра биомолекулярных исследований в Калифорнии выявили область человеческого генома, которая в процессе эволюции развивалась как минимум в 70 раз быстрее, чем остальной геном. Область была выявлена путем сравнения генома человека и его ближайшего родственника шимпанзе. Горячей областью оказался ген HR1, который появился у позвоночных около 300 миллионов лет назад и имеется только у птиц и млекопитающих. До человека HR1 эволюционировал медленно. Например, в этом гене у курицы от шимпанзе всего два отличия. У высших приматов HR1 стал эволюционировать с большой скоростью. Между версиями гена шимпанзе и человека имеется уже 18 отличий. Работа имеет фундаментальное значение в поисках ключевых генов, изменения в которых и сделали человека человеком. Специальная комиссия Международного астрономического союза выработала и опубликовала предварительный вариант определения понятия планеты. Согласно определению, планеты называется тело, вращающееся вокруг звезды. При этом оно не является звездой или спутником другой планеты и имеет достаточную массу для того, чтобы за счет сил гравитации принимать форму, близкую к сферической. Определение будет поставлено на голосование на Генеральной ассамблее Международного астрономического союза в Праге, которая начнет работу 24 августа текущего года. Японские ученые из медицинского университета Ивате обнаружили, что инсульты чаще всего происходят утром и вечером, причем их пик падает на периоды с 6 до 8 часов утра и с 18 до 20 часов вечера. Вывод был сделан на основании анализа почти 13 тысяч клинических случаев. Кроме того, оказалось, что временное распределение вероятности инсульта различно для разных типов. Врачи различают два типа инсульта – ишемический, имеющий причиной нарушение кровоснабжения мозга из-за сжатия сосудов, и реже встречающийся геморрагический, причиной которого является разрыв сосудов. Исследование японских ученых показало, что вероятность ишемического инсульта выше всего утром, а геморрагического – вечером. С 17 по 26 августа в Протвино фонд династии Дмитрия Зимина при содействии Международного центра фундаментальной физики проводит для студентов, аспирантов и молодых ученых летнюю школу «Физика фундаментальных взаимодействий». Участникам читают курсы лекций по четырем направлениям – космология, суперсимметрия, теория струн и стандартная модель. Для участия в школе приглашены 50 человек, отобранные на конкурсной основе.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Продолжит программа обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Сейчас хочу представить вашему вниманию публикацию в газете «Известия», автор Сергей Лесков. А заглавлена она «Ученые-разбойники». Сообщения о том, что ученые занимаются криминальной деятельностью, нарастают с пугающей скоростью. Доктора наук, вплоть до академиков, продают секреты иностранцам. Врачи торгуют органами. Гуманитарии обкрадывают музеи. Преподаватели берут взятки. Пусть некоторые обвинения кажутся высосанными из пальца, общая картина не меняется. Русская интеллигенция, которая была носительницей высшей духовности, все ближе смыкается с преступным миром. Кличка «Доцент» из советской киноклассики уже не кажется пародийной. Вопрос о взаимосвязи нравственности и знания волновал человека с тех пор, как были созданы первые этические системы и появились зачатки науки. Китайский мудрец Лао Цзы выводил нравственность из свойств ума, накопившего знания. Мудрейший из мудрых Сократ считал, что зло есть результат незнания. В буддизме одной из трех главных драгоценностей является очищение ума, а одним из трех главных ядов – невежество. Гегель в диспуте с Кантом вывел единый идеал знания и нравственности. Высказывались и другие мнения. Мао Цзэдун учил: «Больше читаешь – умнее не станешь». Самой отсталой частью общества великий кормчий считал интеллигенцию, которую в ходе культурной революции и отправил в деревню на перевоспитание. Имеется ли зависимость между собственно научной деятельностью и нравственностью? Когда преступление совершает, скажем, завмак или кассир, мы не выражаем удивления. Ученые до последнего были на особом счету. Они всегда отличались повышенной личной взыскательностью. Из фашистской Германии особенно велика была эмиграция ученых, хотя востребованность их услуг была значительной. В блокадном голодающем Ленинграде ученые сохранили генофонд зерна, собранный Николаем Вавиловым. В современной России честный доцент воспринимается как нелепость и обуза. Сметка докторов наук проявляется в поиске западного покупателя. Если считать, что интеллигент – это человек, соединяющий в себе знания и нравственность, то второе слагаемое сегодня отпало. Ученый, перестающий творить, уже не равняет себя с Богом и приходит к убеждению, что ему все можно. Интеллигенция мутировала и лишилась профессиональной этики, о которой слагались восторженные оды. Но считать, что вина за нравственный упадок лежит лишь на самой интеллигенции, было бы наивно. Наука, образование, культура оказались на обочине внимания общества, бизнеса и государства. И единичные визиты лидеров в отдельные институты и музеи общей картины не меняют. Ученые не получают задания, они не востребованы. Мы не обеспокоены созданием нового интеллектуального продукта. И почти неизбежно интеллектуальная элита, забывая о великих сражениях, превращается в подобие обленившейся армии на постое, начинает мародерствовать, и ничего не изменится, пока общество не осознает, что создавать новое эффективнее, чем охранять старое.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Будапеште в результате урагана в воскресенье погибли по меньшей мере 3 человека, около 250 получили ранения и травмы. В Багдаде сегодня должен начаться второй судебный процесс по делу свергнутого диктатора Саддама Хусейна. Россия сегодня завершает выплату долгов парижскому клубу кредиторов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня в программе мы задаем вам вопрос, сожалеете ли вы о распаде Советского Союза. Вот как вы на этот вопрос отвечаете. Станислав Павлович прислал такое сообщение. Советский Союз распался не зря, потому что он заставлял людей изучать русский язык, который им не родной. Не разрешал говорить правду, учил народ врать, не давал народу иметь частную собственность. И вообще очень плохо, что в 17-м году победили красные, лучше было бы, если бы победили белые. Я в детстве, когда смотрел фильм о неуловимых, был на стороне белых, хотя и делал вид, что на стороне красных. Это написал нам Станислав Павлович. СССР был самодостаточной державой и был надежным гарантом стабильности и безопасности в конкурентной борьбе с буржуазными странами мира. С разрушением его все дестабилизировалось, и чего не коснется рука глобализаторов, там наступают разруха и запустение. Это сообщение мы получили от Марии. Сожалеем о распаде СССР, поскольку, живя в нем, у нас была уверенность в будущем своем и детей. Это сообщение от Валентина из Москвы пришло. А вот пишет, что нам Татьяна. Много лет белорусские, украинские и балтийские солдаты служат по 8-10 месяцев, на выходные приходят домой, значит, они не гибнут в Чечне или от дедовщины и жестокости офицеров российской армии. Думаю, что украинские и балтийские матери рады, что их страны независимы. Это, повторю, Татьяна нам написала. Владимир пишет. До сих пор нет подлинного анализа событий 91-го года, а именно, как они отразились на рядовом человеке, почему вдруг обвальная страна оказалась без продовольствия, насколько корректным был безжалостный отпуск цен, в результате чего многих людей тогда просто не стало. Слушатель Трунов послал такое сообщение. Благодаря предательству никчемных руководителей КПСС в августе 91-го закончилось противостояние двух диаметрально противоположных общественных систем молодого прогрессивного социализма и матерого антинародного капитализма. Ликуйте, акулы капитализма, но не забывайте, что еще не вечер, предупреждает слушатель Трунов. Может ли стать лучше жить в развалинах даже тем, кто разрушил и разворовал страну? Даже они не живут спокойно. Преследуют Березовского, Гусинского, Ходорковского. И даже Ельцину, гаранту Конституции, пришлось дать гарантию от Конституции. Это написала нам Мария Петровна. И вот последнее сообщение из полученных нами пришло от Александра Горелова из Москвы. Я нисколько не жалею, что государство Советский Союз, в котором уничтожалось собственное население, прекратило существование. К сожалению, и в новом российском государстве население не стало жить лучше. Вот этим сообщением от Александра Горелова из Москвы мы завершаем обзор ваших ответов на вопрос, сожалеете ли вы о распаде Советского Союза. Спасибо всем, кто откликнулся. А августовские дни 91-го года вспоминали в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» народные депутаты СССР, активные участники сопротивления ГКЧП Юрий Афанасьев и Аркадий Мурашов. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Потерпели ли крах идеалы победителей августовской революции? Это первый вопрос к Юрию Афанасьеву.
Я, конечно, не за всех победителей, а только за себя могу что-то сказать. Но с моей точки зрения, да. Они потерпели полный крах, эти идеалы победителей.
А на что вот вы рассчитывали, ну, 21 августа?
Дело в том, что, мне кажется, ни у кого из нас не было сомнений в том, что ГКЧП терпит поражение. А что касается представлений о дальнейшем, то казалось, что, ну, вот те настроения, те убеждения, которыми жили люди 89-го года, скажем так, в том числе и люди либерально, демократически настроены. Вот мы думали, что все это и будет продолжаться, и развиваться. И были в полной уверенности в этом смысле. И в готовности сделать все, что от нас зависит, чтобы вот те идеалы, они бы и продолжались.
Тот же вопрос к Аркадию Мурашову. А как вы считаете, потерпели ли крах идеалы августа 91-го года?
Вы знаете, ну, если говорить не об идеалах, а о каких-то политических целях, то, в общем-то, они были, мне кажется, достигнуты. Ведь не надо забывать, что в 91-м году, в первую очередь, победа была одержана над коммунистической идеологией коммунистической партии. Коммунистическая партия Советского Союза, КПСС, вот этот монстр, государствообразующий, преступная организация, по сути дела, она закончила свое существование во время августа 91-го года. И дальше История развивалась, конечно, неоднозначно, и всякое было, но, тем не менее, с августа 91 года Россия начала отсчет новый, некоммунистический. Там в течение этих 15 лет есть чем, так сказать, гордиться, есть чему огорчаться, но это все-таки другая жизнь совсем. И это главный итог 91 года.
Бывший вице-президент России Александр Рудской также не чувствует себя победителем.
Если быть объективным, то мы все проиграли. Проиграли и те, кого сегодня называют ГКЧП, проиграли и граждане России, граждане бывших союзных республик. Потому что после этих событий вы видели, что происходило. Реки крови. И если мы сегодня остановим с вами на улице любого гражданина бывшей союзной республики и спросим, ты стал жить лучше, он однозначно скажет нет.
Вопрос к Юрию Афанасьеву. Как по-вашему, в какой момент вот началась эрозия этих идеалов?
Мне кажется, эта эрозия началась довольно быстро или относительно быстро. По крайней мере, вот где-то к 92-му году это стало уже совершенно очевидным. Правда, не все идеалы тогда рухнули. К 92-му году многое продолжалось как бы еще и по инерции. Ну, например, свобода слова. Это, так сказать, нисколько, ни в коей мере не колебалась еще даже.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной событиям августа 91 года. Гостями ведущего были народные депутаты СССР, активные участники сопротивления ГКЧП Юрий Афанасьев и Аркадий Мурашов.
А мы в завершение часа возвращаемся к разговору, который начали в первой его половине, о благотворительном велопробеге, призванном помочь детям с синдромом Дауна. Проводит этот велопробег фонд Downside Up, и мы поговорили с его директором по связям с общественностью Еленой Любовиной и волонтером Ангелиной Живовой. Ну вот среди тех, кто занят в этих ваших проектах, есть люди, которые и денег не платят, и, в общем, не собирают, и напрямую к этому не имеют отношения, хотя на самом деле играют, как я понимаю, во всей вашей деятельности очень большую роль. Это, конечно же, волонтеры. Ангелина Живова у нас сейчас в студии, один из волонтеров. Почему, вот как вы к этому пришли, и вообще, что у вас слишком много времени свободного, или заняться вам нечем?
Нет,
почему,
вы знаете,
давно ли вы вообще
конечно,
связаны с этим?
Всегда есть чем заняться. Я вообще музыкант. Играю на рояле и работаю в Гнесинском институте. Но когда есть свободное какое-то время, то очень хочется провести его с какой-то отдачей и получить какую-то эмоциональную отдачу, чувство удовлетворения. И я всегда, приходя в фонд Downside Up, я чувствую, что мое время очень нужно, потому что делается какое-то реальное дело, приходят семьи с детьми, которые рады какому-то такому душевному сочувствию, которое они могут получить. И все мероприятия, которые устраивает общество Downside Up, это всегда очень веселое мероприятие. Я заметила, что я всегда улыбаюсь, когда я там, потому что замечательный коллектив, замечательные сотрудники, которые все с такой душевной отдачей тратят свое время и свои силы. Так что мне кажется, что это очень важно, и я встречалась с разными людьми за границей. Я имела опыт, когда я училась в Америке в школе. Детей приучают к тому, что они должны делиться своим свободным временем, и если они здоровы, радостные и веселы, то почему им не помочь кому-то, кому этого не хватает? Например, в Америке у меня был опыт, я с хором и с какими-то камерными ансамблями ездила в дома для престарелых. После этого я встречалась с человеком, который работает профессиональным пилотом на испанских авиалиниях. Но при этом он каждую субботу ездит в госпиталь и работает там медбратом. И мне кажется, что это очень важно для человеческого, для внутреннего душевного развития, чтобы была какая-то вот такая деятельность в жизни.
Ну и много людей разделяют ваши такие убеждения. Много задействовано волонтеров, охотно ли идут помогать вам?
Мне кажется, это та культура, которая вот сейчас начинает прививаться больше. Люди не очень знают, куда им обратиться. Вот у них даже есть время свободное, но они не очень знают, как его использовать, в какой фонд пойти, кому помочь. Пока я могу сказать, что когда мои друзья узнают, что я этим занимаюсь, они очень загораются, зажигаются и хотят тоже. Говорят, возьми меня в следующий раз с собой.
Осуществляются эти?
И я беру. Да, так что.
Прекрасно. Здесь нужно сказать, что волонтера не обманешь. Если человек, единожды пришедший, не видит какого-то определенного результата, он не придет в следующий раз. И как раз Downside Up — это та организация, которая показывает эти результаты. И те люди, которые участвуют в велопробеге, те компании, они тоже могут увидеть свой результат, когда после маршрута 180 километров, финишируя на Красной площади, они видят тех, кому они помогают. Это те самые семьи, это те самые дети, для которых они перечисляют взносы. И волонтеры, когда приходят на наши мероприятия, они тоже видят деток, которые могут сесть на велосипед и проехать, которые, очевидно, развиваются. Потому что все-таки принято считать, что ребенок с умственной отсталостью – это некий такой, может быть, персонаж, который существует. Хотя синдром Дауна – это генетическое отклонение, которое подразумевает при четких занятиях, при терпении и при любви очень больших достижений. И вот хотелось бы, чтобы это прозвучало, потому что люди с синдромом Дауна на многое способны и многое могут. Но, к сожалению, об этом мало кто знает.
Мне кажется, что очень важно добавить, что это такая вещь, которая может случиться в каждой семье. Такое отрицательное отношение, что, ну вот, родители сами виноваты, может быть, они там алкоголики, наркоманы. Нет, это не так. Это может случиться в самой успешной, благополучной семье, где родители заботятся о своем здоровье, ответственно подходят к планированию семьи. И тем не менее, это может случиться.
Мы беседовали с представителями фонда Downside Up, директором по связям с общественностью Еленой Любовиной и волонтером Ангелиной Живовой, а всех желающих, всех москвичей, кому не безразлична судьба детей, приглашаем 27 августа прийти на Красную площадь, где будет финишировать как раз организованный этим фондом благотворительный велопробег, который уже в 11-й раз проходит. Ну, а тут пока мы говорили, пришли еще два сообщения с ответами на вопрос, сожалеете ли вы о распаде Советского Союза. Вот Татьяна Васильевна говорит, читайте, пожалуйста, статью Синявского на события 15-летней давности. Он хорошо осмеял Ельцина, за демократию погибло 3 человека, ему нужны были атрибуты, вот он и навешивал. В общем, не знаю, да, кто хочет, прочтет. А Татьяна пишет так, нет, не сожалею, еще в 60-м году, когда я вышла замуж, поняла, что не может страна жить только на оружии, ведь в то время не было ни миксера, ни посуды, ни одежды. Мы были отгорожены от Запада. Сейчас мне интереснее, я ждала этого. Ну, на этом уже мы заканчиваем все, да и час подходит к концу. Нам, ведущим
Полине Ольденбург
и Олегу Винокурову, а также продюсеру Александру Орлову-Сокольскому, осталось лишь проститься с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Деятельность Музея политической истории России – это главная тема следующего часа. В гости придет Александр Смирнов, заведующий научно-экспедиционным отделом этого музея. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.